Мы приглашаем вас в видеошколу служения Мориса Сырулы, школу, отличающуюся от других. Слава Богу! На последних 6 занятиях вы узнали ответ на вопрос, что нам делать, чтобы творить дела Божии. В сегодняшней встрече мы узнаем, почему наша современная церковь не трудится, как должно. Вы также узнаете полное значение того, что значит быть служителем. Итак, поприветствуем апостола и пророка Божия в наше последнее время, верного служителя Мориса Сырулу.
Пожалуйста, можете садиться. Мы еще раз приветствуем вас во имя, которое превыше всякого имени, Иисуса Христа, Сына Живого Бога. Иоанна 6, 28. Ученики Иисуса и Его последователи спросили его, как я считаю, один из наиболее важных вопросов. Если не самый важный вопрос, задаваемый нашему учителю. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? В этой 6 главе Иисус проявил одно из величайших чудес в своем служении. И мы с вами говорим о событиях, которые сопровождали это чудо и поставленный вопрос тогда, является темой наших занятий. За ним следовало множество народа, потому что видели все те чудеса, которые он творил над теми, кто был болен. Давайте будем продолжать с этого места и войдем в сущность этого чуда. Когда Иисус зашел на гору, там Он сел со Своими учениками, приближался иудейский праздник Пасхи, и когда Иисус возвел очи Свои, Он увидел множество народа, идущего к Нему. И Он сказал Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Когда мы говорим о множестве народа, которое следовало за Иисусом, мы установили, что они следовали за Ним, потому что увидели чудеса, которые Он творил над теми, кто был болен. Мы узнали, что ни человек, ни служение и даже не действие дара является исцеляющим центром Иисуса Христа. Мы установили, что церковь – это где двое или трое собраны во имя Мое. Это есть исцелительный центр Иисуса Христа. Наш взор не привлекается к проявлению какого-либо дара, каким бы великим он ни был, наш взор не привлекается к личности, какой бы великой эта личность или этот сосуд не был, и как бы он не использовался Богом, но наш взор привлечен и зафиксирован, и сфокусирован бесповоротно на Иисусе. Ибо где двое или трое собраны во имя Его, не вокруг дара, не вокруг проявления, не вокруг личности, но где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их. Теперь Иисус задал Филиппу вопрос, и из него исходят другие вопросы к вам и мне. Когда мы понимаем характер и природу нашего Господа, например, Он возвёл очи, увидел, что множество народа идет к Нему, и на склоне холма Он говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Первый вопрос, который возникает в сознании брата Сырулы, это: были ли у Иисуса дары и проявления Духа Святого? Разве Он не мог, или разве Он не знал, что произойдет с этим маленьким мальчиком, который как-то оказался в толпе с 5 хлебами и 2 рыбами? Я думаю, что нам всем надлежит сказать, не касаясь того факта, что Иисус был вездесущ или всемогущ, или Он был вездесущ. Не входя в подобного рода детали, мы должны заключить, что даже если Христос оставил свои небесные качества и пришел на эту землю как человек, Он все же имел дары Духа Святого. Помазание было на Нем и проявлялось в Его жизни, потому что однажды Он увидел Нафанаила под смоковницей. И Нафанаил был на таком расстоянии. Иисус сказал: Нафанаил, я знаю о тебе, потому что видел тебя, когда ты был под смоковницей, и ты не знал, что у меня духовные рентгеновские глаза. Я следовал за тобой постоянно, потому что ты избранный Богом человек. Теперь, почему Он задал этот вопрос? Если Он знал, что маленький мальчик был там, если Он знал, что сотворит это чудо. Иисус возвёл очи, увидел, что народ идет к Нему. Он сказал Филиппу: где нам купить хлеба, чтобы их накормить? Следующий текст Священного Писания дает нам возможность частично понять, но мы не получаем полный ответ, пока не дойдем до конца этого чуда. Но шестой стих говорит: говорил же это, испытывая его, ибо сам он знал. Что хотел сделать? Поэтому каким бы даром или проявлением духа мы назвали бы это различием или знанием, Иисус знал, что Он проявит чудо. Он знал, что никому не придется идти в продовольственный магазин. Каждое движение Иисуса – это было движение божественной цели. Там не было напрасных действий, там не было напрасных слов и там не было напрасных движений. Служение и жизни нашего благословенного Господа Иисуса Христа. Каждое движение носило божественную цель. Бог, которому вы и я служим, Он есть Бог цели, Он Бог плана. Он не стреляет с налета в надежде, что что-то произойдет. Он Бог окончательного расчета. Он Бог божественной объективности. Вы знаете, что одна из причин, почему мы с вами можем иметь уверенность, когда ходим с учителем, когда служим учителю и когда следуем за учителем, потому что он держит нас за руку, и мы рядом с ним, мы знаем, что он знает, что он знает, что он знает, куда он идет и что он делает, и причина, почему он это делает. Это наша уверенность. Теперь он не только собирался доказать Филиппу. Вначале как бы выглядит именно так, как Писание говорит, но он говорит гораздо больше этого. И он не только это собирается доказать Филиппу, но он собирается доказать ему Иисуса. Он не только делает это, чтобы доказать Филиппу. Что он мог доказать Филиппу? Все, что мог Филипп сделать, это сказать, там есть маленький мальчик, у которого есть хлеб и немного рыбы. И что мог Филипп сделать? Филипп мог просто сказать, этого недостаточно, чтобы накормить такое множество. Но Иисус не собирался доказывать Филиппу, он был там, чтобы показать самого себя ему. Сейчас посмотрите на свои руки. И послушайте, что Дух Святой говорит нам. Будущий успех работы Божьей лежит в руках тех, кто найдет ответ. Не смотрите на брата Сырулу. Смотрите на свои руки. Мы здесь не для того, чтобы играть в церковь, и не для эмоций. Успех будущей работы Божьей лежит в руках тех, кто найдет ответ на этот вопрос. Что нам должно делать, чтобы творить дела Божьи? Он сказал это, чтобы явить самого себя. Некто сказал мне, брат Сырула, Иисус никогда не творил чудес, чтобы показать себя. Мы стоим за кафедрой сегодня, и нам необходимо делать всевозможного рода изменения. Просто потому, что проявление сверхъестественного и всего того, зачем стоит Бог, не проявляются в полной мере. Вам не нужно говорить «Аминь». Вы просто можете сказать «Ой» или же просто сидеть и слушать. Только снимите маску. Однажды Филипп пришел к Иисусу, и что он сказал ему? Он сказал: «Покажи нам Отца». И что ему сказал наш Господь? Он сказал: «Я так долго был с вами, и вы еще не видели Отца? Я в Отце, и Отец во мне, и всякий, видящий меня, видел что? Видел и Отца». Но когда он ответил таким образом Филиппу, вы могли заметить, что они были все еще в недоумении. И поэтому Иисус сделал еще один шаг дальше и сказал: «Хорошо, Филипп, если ты не веришь мне, не веришь тому, что я говорю», он сказал, «как же ты можешь верить делам, которые я творю?» Иоанн Креститель, который является предшественником нашего Господа, и который сказал: «Но идущий за мной сильнее меня, и я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Я крещу вас водою». Но подождите, идущий за мною, он не имеет дела с водою, он имеет дело с огнем. О, слава Богу! Они взяли Иоанна и посадили его в темницу. Но он знал, какой у него был приговор. Он знал, что будет обезглавлен. Он должен был умереть за свою верность, за то, что был пророком Божьим. Иоанн посылает одного из своих посланников и говорит: «Я не против, чтобы умереть. Я умру ради призыва, на который Бог приготовил меня. Но я хочу знать одну вещь. Я хочу знать, если этот человек, которого я крестил в реке Иордан, и на которого сошла слава и был голос, я хочу знать, — говорит Иоанн, — если он Христос, прежде чем я умру, пожалуйста, скажи мне, он ли Христос, или же нам должно ожидать другого?» Можете ли вы себе представить, что переживал в своем сердце этот пророк, который готовился к обезглавливанию? Он знал, что цель, для которой он пришел, это быть предшественником Мессии. И посланники пошли к Иисусу и сказали: Иоанн, креститель, твой близкий друг, находится в темнице, его обезглавят. Иоанн хочет знать, ты ли Христос, или же Иоанну и нам должно ожидать другого. Вы знаете, Иисус никогда не брал этого посланника в синагогу и не открывал книгу, и не говорил: теперь я хочу обратиться к стиху 16, глава 49 в книге пророков. Он не говорил: я докажу это тебе доктринально или теологически, чтобы знали, что все находится на своем месте. Он не использовал ни одного из обетований великих пророков, которые описали детально и безошибочно пришествие нашего Мессии. Вы знаете, что он сделал? Он сказал: поднимите и скажите Иоанну, что слепые видят, глухие слышат и хромые ходят. И когда Иоанн услышит эту весть, он узнает, что я есмь, я есмь, я есмь, я есмь. О, Боже! Вот почему мы сидим здесь. Мы просим тебя, мы снимаем маску. И нет притворности в нас, Господи. Мы обнаженные пред тобой в Духе Святом. И что мы хотим, чтобы ты сделал, Боже, чтобы показал нам, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Давайте пойдем и установим на мгновение. Прежде нежели коснемся цели, давайте установим размер этого великого чуда. Филипп ответил и сказал: здесь есть мальчик. Фактически это не Филипп сказал, это был Андрей, брат Симона Петра. Все, что сказал Филипп, это что на 200 динариев мы можем пойти и купить. Это было приблизительно 30 долларов в нашей валюте. Этого недостаточно, чтобы дать каждому небольшой кусочек хлеба поесть. Но Андрей, брат Симона Петра, сказал... Он сказал: здесь есть маленький мальчик. У него 5 хлебов и 2 небольшие рыбки. Но что это для такого множества народа? У нас есть немного денег, 30 долларов, но этого недостаточно. У нас есть 5 хлебов и 2 рыбки, и этого недостаточно. Иисус сказал: велите им возлечь. Иисус взял хлебы и, возблагодарив, он раздал ученикам. Ученики, возлежавшим, они ели, сколько кто хотел, и они собрали остатки, они собрали в корзины от 5 хлебов и 2 рыб после того, как накормили народ и набрали 12 коробов остатка. Теперь, Это сказал Иисус, чтобы явить самого себя. Сама цель, стих 14, когда люди видели чудо, сотворенное Иисусом. Хорошо. Множество народа следовало за Иисусом. Почему? Потому что он был великим проповедником, потому что он был великим учителем, потому что он был оратором, потому что он был талантливым, красноречивым оратором, который мог красиво излагать свои мысли, влияя на разум людей, пока они не растворились в красноречии его ораторского искусства. Они следовали за ним, потому что увидели, что слепые видят, глухие слышат, хромые ходят. Они увидели чудеса. Теперь эти люди, когда они увидели чудеса, которые сотворил Иисус, сказали: это есть подлинная истина. Это тот пророк Божий, которому должно прийти в этот мир. Вы скажете: брат Сурула, что ты пытаешься этим сказать? Я пытаюсь сказать следующее. Одно истинное чудо и 5000 человек, стоя на склоне горы, сказали: Иисус Христос есть Господь! Иисус Христос есть Господь! Иисус Христос есть Господь! Теперь, как бы вам понравилось приобрести 5000 обращенных? У вас очень загадочный взгляд на лице. Кому бы из вас понравилось идти по улице города, брат мой, и приобрести несколько сот людей для спасения? Хорошо, я не говорю здесь об обычной жатве. Я не говорю о духовном, обыденном христианстве. Я говорю о том, чтобы полагаться на духовное достижение, которое сделала раннюю церковь, способной достичь мир. Вы скажете: брат Сурула, это неудивительно, это был сам Иисус. У Иисуса было 5000 обращенных, он был Сын Божий. Теперь давайте обратимся к третьей главе в книге Деяний апостолов. Что мы там находим? Вы найдете там Петра, еле держась на ногах. Выходит из горницы. Проходит мимо синагоги, где он проходил ежедневно, день за днем. На улице сидел хромой от рождения человек, и каждый день он отворачивал лицо свое в стыде, потому что не мог ничего сделать, как только бросить несколько монет ему в шапку. Теперь интересно, сколько хромых людей выминули, проходя мимо их по улице. Желание в своем сердце сделать что-либо большее, чем просто оказать немного симпатии это произойдет. Я сказал, это произойдет. Это произойдет. На этот раз Петру не нужно было отворачивать лицо свое с сожалением. Но он подошел прямо к хромому человеку и сказал: серебра и золота у меня нет. Я бы хотел дать тебе много денег, но у меня нет денег, но я дам тебе то, что не купишь за деньги. Это не благословение на благословение, это не танцы и прыжки, это не беготня вдоль скамеек в церкви, но он сказал, у меня есть нечто, он сказал, я был погружен, я был крещен, я получил духа без меры. Он сказал, дай мне руки. Сказал, дай мне эти руки. Он сказал, дай мне эти руки. Он сказал, дай мне эти руки. Он взял его за руку и поднял его на ноги. Хромой человек подпрыгнул от радости, поднял на ноги синагогу, встревожил все собрание. Ты можешь сравнить с этим, если желаешь, как нам хочется сидеть хорошо и спокойно, без суеты. В церквях все должны быть прилично и чинно, брат. Я не находил ничего в порядке, где Иисус служил, брат мой, и где служили ученики. Они переворачивали те места вверх ногами и наизнанку. Разве не так? Многие из нас могут сделать это. Многие из нас могут сделать это. Немного потрясти вверх ногами и вывернуть наизнанку. Но помните, у Бога есть цель. У Бога есть цель. У Бога есть цель, помните, цель, ради которой Иисус пришел, 1 Иоанна 3:8, для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, разрушить дела дьявола. Чудеса происходят не ради чудес, но чудеса происходят, чтобы показать, что Иисус Христос есть Господь, и Он пришел сюда, чтобы разрушить дела дьявола. Я не знаю, как насчет вас, но я знаю об этом еврейском проповеднике. Если бы я был пастором, я бы потратил больше времени, чтобы узнать, что делать, чтобы творить дела Божьи, вместо того, чтобы спланировать свое расписание по календарю на весь год, чтобы был гость-проповедник здесь и гость-проповедник там, музыкальная группа здесь, кинофильм там, чтобы все было здесь и чтобы все программы были в порядке. Вы скажете мне, почему мы тратим столько много времени на то, что производит минимальные результаты? Скажите, вы пастор? Или помощник пастора? Может быть, служитель церкви? Почему мы тратим так много времени, брат, внедряя то, что производит нам меньшее количество добра? Смотрите, что произошло с Петром. Одно настоящее чудо повернуло синагогу вверх ногами, вывернуло ее наизнанку, и слово распространилось на улице, брат, и весь город собрался на улице возле храма. Почему вы напрасно тратите время? Это тот рыбак, который никогда не ходил в библейскую школу, никогда не посещал теологической семинарии, но у него был опыт. Он встал и говорил ко всему городу, пока Библия говорит в Деяниях 4.4, что произошло? 5000 человек. Я не знаю, где были женщины, я уверен, что они получили спасение. Но Библия говорит, 5000 человек не при служении Иисуса, но при служении простого рыбака. Пять тысяч человек стояли на улице и сказали, да, Петр, мы верим, Иисус есть Господь, Иисус есть Господь, Иисус есть Господь. Вы знаете, Петр не всегда был таким. Также Иоанн, потому что Петр и Иоанн стояли вместе при этом чуде. Многие из вас знают, что сделал Петр, когда Иисус был на допросе. Что сделали все ученики, когда Иисус уходил, чтобы помолиться? Где был Петр у креста? Убежал, испугался, засомневался, в страхе, не только за свою жизнь, но потому что он не понимал, что происходило тогда. А где был Петр при воскресении? Где были все остальные ученики во время воскресения? Это был тот же самый человек, который стоял у ворот храма и поднял хромого. Он был тот же самый физически. Но поверь, брат, он не был тем же самым человеком внутри. Что-то произошло с ним. Послушайте. Я люблю вас. Послушайте. Что произошло с Петром? Что произошло с остальными учениками, должно произойти и с вами. Они изменились от боязливых, сомневающихся, убегающих, прячущихся, избегающих, пугливых, бесхарактерных, трусливых, отрицающих учеников Иисуса, мужей, которые в конце отдали свою жизнь в залог. Однажды я находился в своей спальне. Я стоял на коленях в молитве. Готовясь к вечернему служению, я начал плакать. Я сказал Богу, я говорю, Боже, я не знаю почему, ты используешь меня. Это было более 20 лет назад. Молодой человек, которого употребляет Бог, и вот я на полу в комнате гостиницы, подготавливаясь идти на служение, где половина всей нации выходит, а я разочарован. Можете ли вы понять, Нет, я не могу. Ну, знаете, вы попадаете в такое настроение. Пророк Илья в такое впал. Я сказал: Боже, для чего ты меня используешь? Но Бог сказал: Море, что с тобой? Я сказал: я не знаю, Господи. Я сказал: я читаю Библию, и мне нравится молиться. Я обнял Библию вот так. Это была простая сентиментальность. Я очень хотел познать Слово. Я обнял его, когда молился. Часто, когда я ложусь спать, я ложу Слово на грудь и засыпаю таким образом с Библией на груди и сплю так всю ночь. Вы, конечно, не делаете подобных глупостей, только я делаю такие вещи. Я брал Библию, потому что лежал там внизу на полу. Я брал Библию, ложился на нее и говорил: Господи, я указывал на Библию и смотрел на него и сказал: когда я читаю о великих мужах Божьих в Библии, в этом слове, говорю: Господи, я чувствую себя таким маленьким. Я чувствую себя таким незначительным. Кто из вас когда-либо, читая Слово Божье, вы видели, что Бог творил дела свои через Моисея, Авраама, и пророков, Илью, и Елисея, и учеников? Кто из вас чувствовал свою собственную несостоятельность при этом? Кто из вас когда-либо чувствовал это? Я сказал: Господи, если бы ты просто сделал что-нибудь для меня. Он спросил: что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя, Моррис? Кто верит, что Бог разговаривает с нами? Я сказал: если бы я мог быть как один из этих мужей Божьих здесь в Библии, если бы я мог быть как один из них, я был бы счастливым. Бог сказал: хорошо. Кем бы ты хотел быть? Я не ожидал этого. Я сказал: Господи, говорю, пусть я буду как Моисей. Бог сказал: Моисей? Я сказал: да, Моисей. Бог спросил: почему ты хочешь быть как Моисей? Я сказал: Господи, посмотри на меня. Я сказал: каждый знает, глядя на меня, что я недостаточно смиренный, как должно. Кто из вас когда-либо говорил, что вы недостаточно смиренные, как должно? И Бог сказал мне: хорошо, ты хочешь быть как Моисей? Ответь мне на вопрос. Если ты видел мой перст огненный, пишущий на скрижалях камень, и если бы ты слышал мой голос и увидел крупицу моей славы, говорит, разве ты не послушал меня? Я сказал: я не знаю, Господи. Я сказал: я никогда не видел огненный перст твой. Я слышал твой голос. Я видел твою славу, когда был мальчиком. Я сказал: нет, поныне все, что ты когда-то говорил мне делать, я делал. Я никогда не выходил из послушания. Это не значит, что у меня не было неудач, у меня были провалы много раз, но я никогда не ослушался Бога. Никогда. С тех пор, как я вышел из ортодоксального приюта, никогда не ослушался. И Бог сказал мне: сын, Моисей выходил. Даже после всех этих проявлений, тем более я не мог позволить ему войти в обетованную землю, потому что никакой грех или непослушание не войдут в обетованную землю. Вот почему все эти евреи, которые не послушались, должны были умереть в пустыне, и я должен был вести новое поколение. Знаете, что Бог сказал мне? Он сказал: дальше. Дальше, следующий. Это ни в коем случае не говорит о разочаровании относительно Моисея. Есть очень много замечательного в жизни Моисея, то, чему мы все хотели бы подражать. Но Бог сказал дальше. Кем бы ты хотел быть? Я сказал: хорошо, Боже, я сказал, забудем Моисея. Я сказал, я хочу быть как Авраам. Бог сказал: Авраам? Я сказал: да, я хочу быть как Авраам. Почему ты хочешь быть как Авраам? Я сказал: Господи, Авраам был отцом веры. Теперь мы поговорим об этом немного позже. Что было у Авраама? Он был послушным, и это вменилось ему в праведность. Кто из вас когда-либо сказал Богу: Господи, у меня не хватает веры? Скажите. И как раз это я говорил, лежа на полу, представьте. Школа глухих опустела, половина всей нации пришла слушать Евангелие, а я здесь, на полу, жалуюсь, что у меня недостаточно веры. Подумайте над этим. Бог сказал мне: Морис, ты любишь свою жену? Я спросил: мою жену? Я сказал: каким образом моя жена относится к вере в Бога? Я говорю, что я хочу быть как Авраам, потому что у меня не хватает веры. Посмотрите на него. У него была такая вера, что он отправился в чужую землю. Он даже не знал, куда идет. Он просто слепо подчинялся Богу. Я сказал: Боже, я хочу быть таким, как он. Бог говорит: ты прежде ответь на этот вопрос. Любишь ли ты свою жену? Я сказал: конечно же, я люблю свою жену. Мне очень повезло. Бог дал брату Сурули, с уважением ко всем женщинам, присутствующим здесь, прекраснейшую женщину, живущую на этой земле. И за 32 года совместной жизни у меня не было ни малейшей проблемы. Это, конечно же, не значит, что мы не проходили через все жизненные трудности, как все. Но за 32 года, отдавая свою жизнь народам этого мира, она никогда не была духовным камнем преткновения или же препятствием для работы в призыве Божьем. Более того, она поддерживала меня значительно и ободряла в делах, в которых призвал меня Бог в моей жизни. Я сказал: конечно, я люблю свою жену. Бог сказал: хорошо, если прямо посреди ночи в дверь твоего дома постучат, и ты пойдешь, чтобы открыть дверь, и там окажутся 5 человек, они скажут: пусти нас в дом, мы пришли забрать твою жену, и мы хотим спать с ней. Мы слышали, что она красивая, и она прекрасная женщина. И мы хотим спать с ней. Бог спросил, что бы ты делал? Я сказал, одну минуту. Я сказал, Боже, ты знаешь все. Тебе не нужно задавать мне такой вопрос. Я сказал, ты знаешь, что бы я сделал, я бы убил их. Да. Брат, ты можешь говорить все, что хочешь, христианин или не христианин. Я бы взял, что попалось под руки потяжелее, я бы показал им. Такова жизнь, ничего не поделаешь. Это истина. Бог сказал, ты знаешь, Моррис, я знаю тебя. Я знаю, что ты бы это сделал. Они могли добраться до нее только через мой труп. Я бы не позволил им сделать этого. Нужно было прежде убить меня. Но Бог сказал, ты знаешь, Авраам странствовал по земле, по чужой земле, и он испугался и отдал свою жену вождю этой земли. И этот человек должен был спать с его женой, потому что она была прекрасна. И Бог сказал, я должен был пойти и остановить его. Потому что если бы я не остановил этого человека, и он совершил этот отвратительный грех с женой Авраама, я должен был бы послать ангела своего, чтобы уничтожить всю нацию. Из-за одного этого греха. Вы знаете, что Бог сказал мне тогда? Точно. Он сказал дальше. Дальше. Дальше, Моррис. Кем бы ты хотел быть? Я сказал, Боже, ты знаешь, я еврей, потерпи меня. Я сказал, хорошо, давай оставим Авраама. Я сказал, еще один, Господи. Он сказал, хорошо, кто? Я сказал, если я не могу быть как Моисей и Авраам, и помните, мы не говорим с пренебрежением, вы понимаете это. Это великие люди, великие мужи Божьи. Я сказал, если я не могу быть как они, Господи, говорю, позволь мне быть как Давид. Бог сказал, Давид? Почему ты хочешь быть как Давид? Сколько из вас когда-то плакали пред Богом, не потому что вы не смирялись достаточно? Сколько из вас вопияли к Богу, не потому что у вас недостаточно веры? Сколько из вас вопияли к Богу, Боже, я недостаточно искал тебя? Я сказал, Боже, посмотри на Давида, читай его псалмы. Давид был человек по сердцу твоему. Библия говорит, как лань желает к потокам воды, так и душа Давида жаждала тебя. О, Боже, если бы я мог иметь такое сердце, сердце жаждущее, сердце вопиющее к тебе, сердце стремящееся к тебе. Бог сказал, Моррис, ты кого-нибудь убивал? Я сказал, я? Да, я говорю о тебе, Бог сказал. Я сказал, нет, никогда. Бог говорит, ты когда-либо брал себе чужую жену? Я ответил, нет, Боже, никогда. Я никогда не имел чужой жены. Я никогда не убивал никого. Бог сказал, это правда, Моррис. Давид убивал. Этот великий царь, этот великий вождь, увидел прекрасную женщину и сильно возжелал ее, и взял эту прекрасную женщину, и совершил прелюбодеяние с ней, и взял мужа от этой женщины, и направил его на передовую линию, чтобы его убили. И я больше не спрашивал Бога ни о чем другом. Я упал на свое лицо там, где я находился. Я начал рыдать, как маленький ребенок, говоря: «Боже, я понимаю, что ты пытаешься сказать мне, это не Моисей, это не Авраам, это не Давид, это не что-нибудь, чем они обладали, или их личные способности, это все потому, что твоя божественная любовь, слава и милосердие, ты употреблял их!» И, брат мой, позволь мне сказать тебе нечто сегодня. И давайте выгоним дьявола на его территорию, брат. Позволь мне сказать тебе, это не то, что ты есть, это не то, чем ты обладаешь, брат мой, но это то, что Бог Всемогущий может сделать из тебя.